Мы читаем из книги «Труды Баал Сулама» на странице 631, статьи Шамати, 153 статья «Мысли, следствие, желания». Вопросы можно задавать посредством сайта CAP-TV. Избранные вопросы будут связаны с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Статья 153 Шамати «Мысль, следствие, желание». Мысль является следствием, порождением желания. Поэтому человек думает о том, к чему у него есть желание, и не думает о том, чего не желает. Например, он никогда не думает о дне смерти, а наоборот, всегда думает, что он вечен, потому что желает быть таким. То есть он всегда думает о желанном. Но у разума есть особая роль, и она заключается в его возможности увеличивать желание. Если в человеке есть маленькое желание, которое не имеет силы проявить себя и заставить достичь желаемого, то, думая об этом желании, человек может увеличить и расширить его, так что оно начнет требовать своего наполнения. Из этого следует, что мысль лишь обслуживает желание, а желание является основой, сутью человека. Если желание большое, оно властвует над небольшими желаниями. Если человек хочет увеличить какое-то небольшое желание, то может это сделать, постоянно удерживая мысли на этом желании. И в той мере, в которой будет думать об этом желании, в той мере это желание и увеличится. Поэтому сказано, что человек должен постоянно заниматься каббалой, поскольку от такого постоянного усилия мысли он увеличит духовное желание настолько, что оно станет преобладать над остальными.
Мы изучаем, что материал творения — это желание получать. Это весь материал. То, что нам кажется, что кроме желания есть еще что-то, какая-то материя этого мира, неживой, растительный, животный уровни, разные уровни материала. Все это, как мы изучаем, а затем постигаем, все это воображаемый мир, так представляется нам именно в нашем желании. Мы раскрываем формы впечатления его. Они дают нам такие ощущения, что есть этот мир, и в нем разные виды этих форм, неживые, растительные и животные. А человек, когда он получает желание к духовному, он не получает более чем точку. Она называется точка в сердце. Это желание так называется. Точка в сердце. И отсюда и далее все зависит от человека. Зависит от того, как он развивает ее. Он должен увеличить желание, правильно его сформировать. А свыше он большего не получит. Так как, что есть в руках человека? В руках человека имеется мысль. И он может справиться с самого разного рода помехами и поддержкой так, что с помощью концентрации мысли, сосредоточения мысли именно вокруг этого желания, вокруг точки в сердце, он начинает увеличивать эту точку. Имеется группа, есть учитель, книги, разного рода действия, разные формы проведения действий. И он выясняет, с помощью чего он может привести к тому, чтобы эта точка стала как можно больше и важнее в его глазах. Когда он начинает работать правильно, он получает советы, что ему делать. И он видит, действительно, эта точка не может сама вырасти в одиночку. Сколько бы он ни старался личным, индивидуальным образом самому прийти к реализации в этой точке, чтобы начать что-то ощущать. Да, он чувствует некие маленькие очень явления, такие точечные. Они не расширяются, чтобы привести ему ощущение духовного пространства. Это все находится все-таки в точке. Хотя она и развивается, что становится все более и более зрелой, более готовой к развитию, но ее развитие только лишь путем ее объединения с прочими точками, и тогда человек начинает слышать то, чего он прежде, может быть, не слышал долгое время, что ему надо объединиться с ближним. Именно объединение, взаимодействие, поручительство, рвут, вплоть до любви, настолько. Вот это вот дает ему новое кли. И в объединении точек, от его точки и точек товарищей, между этими точками, именно в отношениях между ними, когда эта эгоистическая форма, которая между ними прежде была, ее преобразуют в связь поручительства взаимного, рвута, когда мы должны быть связаны друг с другом в такой форме, чтобы нам это позволило развить свойство отдачи между нами. Тогда эти свойства отдачи между нами, они и будут кли. А в пути построения этого кли, вместе с товарищами, если они понимают, что вот этого они не способны сделать после многих усилий и неудач, к ним приходит знание, что они в этом кли между ними должны еще получить силу свыше. Она называется свет, возвращающий к источнику. Это высшая сила, свет или Творец. И он должен повлиять, передать им это свое свойство. Он должен раскрыться как свойство отдачи между ними. Тогда, когда они приводят, возносят молитву многих, в этом каждый молится за других, чтобы именно даже они постигли, а он нет. Это закон поручительства. Тогда они начинают получать между ними ощущение отдачи, которое властвует над ними все сильнее и сильнее и связывает их все сильнее и сильнее. Тогда они это разбитое прежде кли объединяют. Оно было разбито еще в корнях, в подготовке к тому, чтобы мы появились. И внутри этого кли они раскрывают, каждый из них раскрывает в связи со всеми свойства отдачи, находящиеся там, наполняющие между ними. И вот эти разбитые между ними отношения, когда-то они раскрыли как злое начало, они становятся началом добрым, хорошим. А вся эта работа она в общем происходит из этой точки в сердце, с помощью мысли расширяется сердце и понимает, что оно, сердце не является кли, а это только собрание сердец, объединенных с помощью отношения во взаимном поручительстве. Творец наполняет это поручительство, этот рвут, он находится тут как обязывающий, чтобы это реализовалось. Он гарантирует, что это реализуется. И вот так выстраивается кли для раскрытия Творца. Поэтому нам надо обратить внимание на наши мысли, чтобы они были как можно выше любых мероприятий, любых событий, как можно больше сосредоточены на сути связи между нами. И в сущности, мы никогда не исправляем самих себя. Мы исправляем только вид связи между нами. Его надо изменить с эгоистического желания, с намерения ради получения, на намерение ради отдачи. И не заниматься внутренними свойствами человека, а в общем в его отношении к ближнему. Только на это действует свет, возвращающий к источнику, в направлении «возлюби ближнего как себя». И только для этого мы должны приводить в действие наши мысли, силу мысли, для того, чтобы продвигаться к цели творения. Все?
Офер из Бат-Ям и Йосеф из Иерусалима спрашивает похожий вопрос. Что я делаю, если мои большинство моих мыслей о деньгах, о семье, о почете, который хочу получить от людей, а когда я думаю о духовном, мне просто противно думать об этом?
Замечательно. Я думаю, это очень хорошо. Если человек уже пришел к состоянию, что он видит, что все его мысли ради себя, а он не согласен с этим, но ему нечего делать, ничего тут не поделаешь, отсюда и далее уже есть возможность раскрыть, что есть еще дополнительная сила, кроме него и учителя, и группы, и всего того, что имеется в этом мире. Здесь есть скрытая сила, и она действительно, именно она формирует это эгоистическое отношение, такие эгоистические отношения между ним и другими. И он может заменить эту силу, эти отношения на правильные, на то, что нужно. Но недостает здесь еще мысли, выяснения. На самом ли деле человеку надо изменить это? Что ему с того будет? Насколько он думает заработать, выиграть на этом? И он не способен думать ни о ком, кроме себя, и не способен вытерпеть, что вот такие мысли у него есть, тогда из этого внутреннего ощущения, когда он в огромном напряжении находится, тогда к нему приходит крик, и он получает свет, возвращающий к источнику. Да?
Из Америки спрашивают, что значит Торой должен заниматься днем и ночью?
Торой называется исправляющая сила. Создал злое начало, создал Тору в приправу ему. Желание Это материя, как мы уже и говорили. Намерение ради получения — это испорченное желание. Намерение ради отдачи — это исправленное желание. Все это относительно природы, относительно Творца, относительно духовного. Не то, что относительно нас. Мы все это пока взвешиваем относительно выгоды в нашем эгоизме. Торой называется «все те средства, в которых я исправляю себя», с помощью которых я исправляю себя. Когда я читаю, изучусь, распространяю, говорю, слушаю, неважно, все те вещи, которые направлены на мое исправление, на то, чтобы достичь намерение ради отдачи, сменить намерение на все мои действия, они называются Тора. Но Тора делится на две части. На хисарон, потребность со стороны человека. Без этого хисарона, без этой потребности он не раскрывает свет, возвращающий к источнику. А когда этот хисарон приходит к совершенной полной мере, тогда проявляется этот свет, возвращающий к источнику, потому что мы изучаем в науке Каббала. Все устроено поступенчатым образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 завершилось, тогда проявляется новая ступень. Еще раз. Отсчет до 10 закончилось, проявляется новая ступень. Точно так же в приведении в действие высшей силы на нас. Мы должны увеличить наше желание от первичного, которое мы получили, скажем, его в точке сердца. Увеличиваем его до 10. Только потом мы можем быть в желании настолько большом и правильном, что на него действует свет. До этого он не действует. Свет не ощущает, что есть на что подействовать. Нет соответствия, нет полного желания. Оно не раскрывается. Когда оно раскрывается, свет в нем проявляется. Затем снова желание развивается, раскрывается, свет в нем проявляется. И вот так каждый раз. Поэтому построение кли в продвижении, в желании посредством мысли, затем свет, затем дальше. Опять от нулевого до десятого уровня в мысли растет желание, с помощью объединения с ближним снова проявляется свет. И вот так мы действуем. Ясно? Да?
Вопрос от товарищей из Афулы, из Иерусалима. Если я не создаю собственные мысли, как же я смогу управлять ими? Как я могу потом управлять этими мыслями? О чем я должен думать? Кто управляет этим?
Именно над желанием я не властен. Желание — это решимот, информационные записи, решимот. Они раскрываются во мне в соответствии с определенным счетчиком внутри, по цепочке, которая находится во мне. Такая спиралька есть, она развивается, и она ко мне приходит из разбиения общего кли. Когда разбилась душа Адама Ришон, тогда у каждого из нас есть эти решимот, порядок этих решимот информационных записей, и они вот так раскрываются в нас, и они определяют, что именно мы захотим. Человек должен исправить это желание, которое в нем раскрывается, потому что это желание приходит из разбитого кли. В чем его разбитость? Оно, это кли, разбито, в общем, в объединении с другими желаниями. Сами желания не разбивались. Разбитым является только направление их использования. Мы не исправляем сами желания. Я хочу пить, есть, гулять, наслаждаться, уничтожать и наслаждаться жизнью, неважно что. Сами желания. Я пока нахожусь в эгоистической форме, может быть, даже и не понимаю, как могут поменяться все эти желания в самом эффективном виде для любви к ближнему. Но в исправлении намерения я это раскрою. То есть на нас прежде всего возложено выяснить, что в желании мы не касаемся, а над всеми желаниями мы выстраиваем намерение. Вместо того, чтобы действовать на пользу себе, мы действуем на пользу ближнего. В этом вся работа. Если мы продвигаемся в этом, если мы понимаем, что только это надо сделать, что значит на пользу ближних, на объединение с ближним, что значит на объединение с ближним, исправить то разбиение, которое произошло в мире Ацелут, в том строении, которое называется «Душа Адама Ришон». А мы части этого разбитого, часть этого разбиения. Мы изучаем, что... Из мира бесконечности. Вот здесь была организована структура, которая называется «Мир Адам Кадмон». Потом в мире Ацелут. Мир Ацелут. В мире Ацелут вот здесь произошло разбиение. Здесь было хорошее единое кли. Оно называлось Адам Ришон, буквально первый человек. Адам Ришон, он был наполнен светом полностью. И это кли разбилось. Когда он разбился, он упал в миры Бия, Брия, Яцера, Асия, и даже в этот мир, внизу пишем, этот мир. И получается, что мы находимся вот здесь, пока, пишем рядышком мы, в нашем ощущении. Когда мы начинаем упорно действовать в намерении, то мы уже поднимаем себя в мир Асия. Мы уже начинаем себя чувствовать разбитыми. Если мы себя чувствуем разбитыми, то есть если я уже ощущаю себя как группа, и группа, скажем, разбитая, где отношения между нами не являются хорошими, как я это раскрываю? С помощью упорства в мысли, когда я хочу, чтобы это стало хорошим. Я обязуюсь, я хочу поручительство Аравута. Тогда мы... В общем крике, в совместной просьбе поднимаем ман к тому месту именно, где мы когда-то были исправленными. И это называется Малхут. Малхут мира Ацелут. Или Шхина, или Собрание Израиля. Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, или Шхина. Это место для Шохен, для пребывания света. Именно в таком виде мы раскрываем. Но все эти выяснения, которые мы проделываем вот здесь, это выяснение в мысли. Так и пишем, выяснение в мысли. Что значит «мысль увеличивает желание»? Она не увеличивает наше желание больше, чем есть в Ришиму. Она объединяет наше желание с другими желаниями. Мы не можем само желание увеличить или уменьшить. не можем. Только с помощью, взаимного включения, с другими, как в нашей жизни. Мне надо видеть, что другим это надо. Тогда, как сказано, зависть, страсти и почести выводят человека из этого мира. То есть с помощью зависти, почести и стремлений всяких мы приходим к такому состоянию, что мое желание растет, растет. И тогда вот таким образом я вызываю свет, возвращающий к источнику. Только так. Поэтому мысль настолько важна. Именно в этом, в силе мысли, человек становится более чем животное. Если он на неживотном, растительном животном и говорящем, неживое, растительное животное и говорящий уровень. На говорящем уровне главное это мысль, сила анализа, выяснения является главным. В то время как на неживом, растительном и животном уровне мысль не нужна. У них есть инстинкт. Они все это делают из внутренней тяги. Природа заставляет, и все. Ну, еще есть немножко времени. Вопрос?
Гиль из Тель-Авива спрашивает, каким образом моя мысль воздействует на реальность? Или же наша мысль?
Реальностью является то, что я представляю себе в моем желании получать. Если моя мысль меняет желание, увеличивает, изменяет его, увеличивает с помощью объединения с другим, изменяет его в качестве, с помощью того, что мы переходим от желания получать на желание отдавать в разных формах, вследствие этого реальность меняется. Я вижу другие картины, другие формы, вижу просто другой мир. Именно. Почему в Каббале мы говорим, мы раскрываем миры, ступени, высшую реальность. Высшая реальность — это то, что я раскрываю ради отдачи. То, что я раскрываю в связи с другими. Все миры находятся между нами, в отношениях между нами. Вся лестница ступеней этих от 0 до 100%, вся эта лестница духовных ступеней. Что это за лестница? Это отношение. Отношение между... между мной и ближним. Это и есть лестница духовных ступенек. Пишем рядышком. Лестница равняется отношению между я и ближний. Нету другого. Поэтому миры — это то, что мы раскрываем. Что значит мир бесконечности? Все отношения между нами полностью исправлены, у них нет, на них нет ограничений. Тогда раскрывается абсолютное, полное свойство отдачи на 100%, максимальное, какое только может быть раскрыто. Это называется высший свет, наполняет всю реальность. Реальностью называются отношения между нами, желания между нами, а высший свет наполняет их. То есть это абсолютная любовь. Все очень просто. Все только между нами. Более чем это кли общее нету. Это кли бесконечности и свет бесконечности. А мы должны только раскрыть эту реальность сами. Для того, чтобы у нас появилось наше кли из, в ощущении, в понимании. Мы не хотим вместо ребенка делать. Мы хотим, чтобы ребенок научился, чтобы он умел, чтобы он понимал. А ребенок ломает, строит, исправляет, но посредством всего этого он понимает природу вещей. Он становится подобным нам, взрослым, и растет дальше, продвигается. Все так устроено для нас. Вопросов больше нет. Переходим к следующей части. Есть? Да, пожалуйста.
Асаф из Австралии спрашивает, какой совет вы можете дать, когда пробуждается желание ненависти в отношении товарищей
в группе. Хорошо. Мы читали в Зоар об этом. Невозможно. Без того, чтобы раскрыть зло, невозможно прийти к добру. Как это может быть? Добро растет из зла. Нет праведника в мире, который бы сделал хорошее, но не согрешил прежде. Есть такие люди, которые совершенно не чувствуют зло. Они никогда его не чувствовали. Тот, кто не чувствовал зло, называется ангел. Есть такие силы. Они только добрые. Есть такие силы, которые только плохие, действуют во зло. Это все на уровне неживой, растительной, животной. Они называются ангелы. Это силы природы. Природа, скажем, сила притяжения земного шара. Есть ангел, который притягивает наши тела. Он на них воздействует так, чтобы они были устойчивыми на земном шаре. Этот ангел называется сила притяжения или ангел притяжения. Это одно и то же. Так есть силы, в которых нет ни добра, ни зла. Они выполняют свои действия, как и связь между атомами, между молекулами. Все то, что происходит во внешней природе, это ангелы, силы. То есть это не внутри человека. Только внутри человека имеются уровни. Неживое, растительное, животное — это тоже ангелы. А уровень говорящий в человеке, он над ангелами. У него может быть свободный выбор, у него есть возможность прояснить добро и зло, и с помощью света, возвращающего к источнику, вернуть зло к добру. Ну?
Надав из Рахова это спрашивает, как реализует поручительство в мысли?
Арвут, поручительство, это такое отношение между нами, что называется отдача. Что значит арвут, поручительство? Я поручаюсь за всех, гарантирую для всех. Я хочу быть вместо всех, отдавать им всем. В той части, в которой я обязан отдавать, я на них смотрю, что все они, все зависят от меня. А я отвечаю за то, чтобы обеспечить им все то, что надо. Желание, мысль, намерение, требование, крик к высшему свету, все. Я хочу, чтобы они это получили. Короче, как мать для ребенка. Я действую таким образом в отдаче к ним. В этом состоит поручительство. Я, что значит «я поручитель за них»? Я чувствую, что они находятся во мне. Я чувствую, что они зависят от меня. Я чувствую, что я формирую все вот это кли, и во мне, это от меня это кли зависит. И поэтому я могу быть гарантом, поручителем. Вот так каждый должен понимать, должен чувствовать, из своего желания, из своей работы, что действительно все то, что находится в обществе, зависит от него. И это действительно правильно. И тогда он может быть таким поручителем, гарантом. Он на себя берет ответственность, что отныне и далее он будет заботиться о них, об их духовном здоровье, и только в этом он будет действовать. Не способен, есть высший свет, он просит, он требует, а высший свет ему помогает. Конечно, сам человек не способен себя поддержать. Откуда он знает, что будет следующий миг? Высший свет развивает в нем решимот, раскрывает в нем цепочку решимот, и он нуждается в высшем свете, в том, чтобы вместе с ним работать. Даже когда раскроется следующий решимот, он требует от высшего света, чтобы следующий решимот в нем раскрывались, развивались в том направлении, чтобы укрепить, усилить рывут. поручительству. И тогда выходит Исраэль, Тора и Творец едины. Он хочет сосредоточить и все средства, и результат вместе.
Я задам вопрос в отношении чертежа. Несмотря на то, что это начинается с Адама Ришона, родились ли мы, в общем-то, в желании получать? Получается, что Адам Ришон был без желания получать?
Он был ангелом. Так написано. Был ангелом. Пока в нем не раскрылось желание четвертого уровня поручительства, четвертого уровня авиют, с уровня Медабер, говорящий. И это желание, он думал, что с ним можно работать, с этим желанием, как с предыдущими стадиями, первая, вторая и третья, Алиф, Бет, Гимель. И он вдруг раскрыл, что он как бы хочет в этом желании, в четвертой стадии, действовать в отдаче, но не может. Поэтому он разбился, то есть чего ему не хватало? Не доставало работы с его стороны, не доставало хисарона, потребности с его стороны. Я сам хочу, мне это нужно, я обязан это иметь, я сам хочу поддерживать это кли. А на предыдущих стадиях, на неживой, растительной и животной, он вот так родился. Он родился обрезанным, как говорится. Обрезание означает без ощущения зла в себе, без ощущения отклонения, сопротивления определенного, противоположности между ним и отдачей Творцом. Вы как-то... Это некое желание. Мы говорим только о желаниях. Это желание, которое начинает анализировать себя. Вот это называется четвертой стадией. Начало четвертой стадии, начало говорящего человеческого. Животный уровень не знает, он живет или нет. У него есть инстинкт, он в соответствии с ними действует. Справляется с жизнью. И такие люди тоже есть. Но мы говорим до разбиения. Есть желание. Неживой растительный животный. Он находится в высшем свете. И внутри этого желания пробуждается сейчас желание в четвертой стадии. Желание, которое пробуждается в четвертой стадии, это желание говорящего уровня. Именно оно должно добавить от себя анализ, выяснение, устремление. И этот анализ его недоставало.
Вы сказали, что ангел — это, в общем-то, тот, у кого нет средней линии никогда.
Ангел — это одна сила. Ангел — это кошка, собака, ну, все, что хочешь, это все ангелы.
Так как же он был в совершенстве?
Силы притяжения, в зависимости от какого уровня. Есть ангелы на уровне неживом. Все законы физики, химии, это все то, что мы изучаем. Это называется неживой уровень. Ангелы на неживом уровне. Есть ангелы на растительном уровне. То, что в растении. Уже эти формы более развитые на растительном уровне. Есть ангел на уровне животном. Он уже в животных действует, законы размножения, формы их отношений над растительным уровнем, тоже ангелы. А есть уровень говорящий. Говорящий уровень — это уже не ангел. Это сила анализа, выяснения разумом над желанием. Над желанием, в котором находятся все малахим, все ангелы. То, что в человеке есть над животным, это и называется сила мысли. Да.
Если я правильно понял, в общем-то, как может быть такое, если он был в совершенстве, кли заполнено светом, у него, в общем-то, нету средней линии, поэтому он не производил действия к Творцу?
Нет, все было под воздействием высшего света. Что значит средняя линия? Среднюю линию мы создаем, берем две линии, правую и левую, добро и зло, анализируем, выясняем, что нужно сделать, нужно согласие установить между ними, выставить среднюю линию, они противоположны. Мне надо пользоваться и тем, и другим, я не могу изменить природу. Как сейчас мы говорим в кризисе, все правы. Ты справа, ты слева, ты отсюда, ты оттуда. Все в полном порядке. Нам нужна средняя линия, выше всех.
Так как же в этом процессе подъема, если в начале, на первом этапе, не было средней линии, в процессе подъема...
Средняя линия — это то, что выстраиваешь ты, ее в природе нет.
Так мы, в общем-то, не приходим к той самой точке никогда.
Ты приходишь немедленно к уровню говорящей, на котором ты никогда не был. Адам Ришон был ангел, он был обрезанный. У него не было злого начала, не раскрылся в нем говорящий уровень. Потому что злое начало называется «мое плохое отношение к ближнему». Не к себе. Если я сам по себе хочу есть 10 трапез в день, это не значит, что я плох. Если я хочу лежать с утра до вечера в таких вот, смотреть в потолок, это не называется, что я плох. Зло — это только по отношению к ближнему. Возлюби ближнего как себя против всех этих вещей, что бы то ни было. Вот это называется зло. Да.
В общем-то, первый раз мы спустились, и в конце концов мы поднимемся в вот этот спуск.
Нет, мы спустились с уровня. Мы были на уровне ангела. Неживой, растительный, животный. Это Адам Ришон. Перед грехопадением. Он хотел себя исправить на говорящем уровне. Он хотел. Он привлек свет, возвращающий к источнику. Ормакив, окружающий нас свет. Вследствие этого он упал. Упал в то, что называется наш мир, этот мир. Теперь он должен подняться. Все уровни, неживое, растительное, животное и говорящий тоже, которым он хочет подняться. Вот здесь, скажем, говорящий уровень. Вот записываем его, говорящий уровень. К нему он хочет подняться. Все эти уровни сейчас в нем находятся, и все они разбиты. Поэтому он упал в этот мир. Человек просто разбился и сейчас должен подняться. Вот этот подъем его, весь его подъем этот сейчас состоит в том, что он раскрывает плохое отношение к ближнему и немедленно здесь раскрывает хорошее отношение к ближнему. Слева написано «зло», справа красным цветом «добро». Но это все под воздействием силы мысли. В работе, в группе, в учебе, учителя, книги, группа, неважно. Он раскрывает, что такое зло и что такое добро. Как он между ними может нести согласие. Он объединяет их вместе. Он приводит себя в состояние, когда он их объединяет вместе. И когда он их объединяет вместе, он поднимается на тот уровень, который называется говорящий. Это его кли. Или лучше мы вот так нарисуем. Выстраивает вот здесь свою кли, свой духовный сосуд. Злом называется авиют, толщина уровня его желания. Добром называется экран над этим всем. А что он, то, что он получает, и может здесь выстроить внутри из всего этого. Из всего этого он может выстроить линию отдачи из них обоих. И это называется третья линия, средняя линия. Эта средняя линия и называется Адам, человек. И это раскрытие Творца в нем. Мера отдачи, которую он сейчас производит. Реализовал все это вместе. Выполнил, реализовал вот эти все вещи вместе взятые. Прекрасно. Это называется ступенька номер один, первая ступень духовной лестницы. Ступень номер один, духовной лестницы. И все. Прекрасно. Теперь вторая. В момент, когда он завершает, приходит решимо. Из цепочки решимо раскрывается следующее решимо. И вот так продвигается. А что у него вот здесь было? Прежде. То, что было у него здесь, в общем, у него было перед разбиением у него было, в общем, вот здесь у него было только добро было. Под воздействием высшего света, который подействовал и наполнил, он чувствовал только благо. Сейчас, после разбиения, после крушения, он упал. В нем раскрылось зло. И теперь он раскрывает между злом и добром посредством мысли, их противостояние. Он не может внести согласие между ним, и он просит у света, возвращающего к источнику. Здесь я его не отметил, сейчас мы его отметим. Приходит свет, возвращающий к источнику, вот сюда приходит, отмечаем его, и он выстраивает среднюю линию под воздействием Ормакиф, окружающего света. Я хотел тут сделать попроще, но просто не получилось. Да? Мне кажется, достаточно ясно, что в конце концов, в конце процесса мы не вернемся к состоянию ангела, мы вернемся к состоянию человека.
Конечно, потому что ты сделал все эти выяснения. Если я даю тебе как ребенку игрушку, я играюсь, и ты смотришь, как я играюсь. Ты ведь больше этого ничего не знаешь. Ну, скажем, дают какой-то конструктор, кошки или собаки, ну так они будут играть в это. Ты знаешь, как они играются. С места на место будут перебрасывать. Что мы хотим от ребенка? Чтобы мы разобрали бы это, и в конце концов он бы это собрал. Для чего? Если ты не знал бы все те процессы, которые происходят в нашем мире, ты бы сказал, дай ему такую хорошую, целую игрушку. Знаешь, такое из одного куска, что-нибудь такое из мрамора, ну, что-нибудь такое красивое, что ты ему даешь все это в разобранном виде? Это нелогично, действительно. Мы ведь привыкли в нашем мире. Но на самом деле, ты хочешь, чтобы при помощи анализа и синтеза, разъединения, объединения в различных формах, чтобы ему было бы тяжело вот так, чтобы он бы думал, как ему сделать так или иначе, чтобы он от этого получил бы добавку. У нас это называется прибавка знания, мудрости. Но хохма — это мудрость, это коахма. То есть тогда из него получится человек. В духовном, когда мы идем в группе и пытаемся соединиться между собой, из того самого разобранного компьютера, конструктора, когда мы когда-то были собраны вместе, а теперь все это перед нами разбито, и нам необходимо собрать это все снова назад и собрать это правильным образом. Что значит правильным образом? При помощи взаимной отдачи, иначе ты не сможешь объединиться вместе. Поэтому каждый в группе должен достичь обязательства к тому, что он способен, не то что способен, а хочет всеми своими силами продвигаться к поручительству. Чтобы мы все объединились бы вместе, и все. Поэтому мы при помощи этого снова восстанавливаем то же самое устройство, которое было прежде. А в пути мы приобретаем разум, чувство, понимание, связь с нашими силами, которые в нас присутствовали уже, но мы об этом не знали. Связь с внешней силой, называемой Творцом, когда, в общем-то, наполняя нас этим, Он нас поддерживает, потому что мы не в состоянии. Ведь свет, он предшествует желанию, поэтому, когда он порождает желание и создает его сверху вниз, мы не видим желание таким образом, что оно поделено на части. Мы видим его целым. И не чувствуем того, что оно само по себе состоит из различных крошек, которые полностью погружены в клей, называемый светом, который наполняет пространство между этими крошками. Поэтому называется, что свет управляет всеми этими частичками, всеми этими крошками и поддерживает их. Это сверху вниз таким образом все спускается. А когда весь этот свет исчезает, то они все, как бы, ты знаешь, как песчинки, отдалились друг от друга. Теперь нам необходимо, мы ведь не способны все это назад все соединить, но нам достаточно при помощи силы мысли раскрыть то, что мы разъединены, и то, что нам необходимо снова прийти к объединению, к тому, что было прежде. Что между нами, в общем-то, недостает только света, чтобы он пришел бы и склеил бы нас назад. Но здесь возникает вопрос, прихожу ли я со своим эгоистическим желанием к тому, чтобы он нас снова склеил. Тогда это не получится. Не получится по двум причинам. Это не получится, с одной стороны, потому что как же я могу соединиться с другими, если я являюсь эгоистом? Так я просто хочу ими воспользоваться. А если они эгоисты, то они хотят использовать меня, то мы уже тогда будем противоположными друг другу. Поэтому свет не сможет прийти и соединить нас, потому что мы не хотим быть слитыми. Понимаешь? И все. Теперь в таком виде свет не может прийти. Есть также и закон о подавлении по свойствам, когда лишь при условии, что я желаю, чтобы он пришел и передал бы нам самим свое собственное желание, то тогда мы уже готовы к тому, чтобы он появился. Что это значит? Я хочу прийти к слиянию с другими по той причине, что я раскрываю то, что моя природа, моя нынешняя природа, получать и использовать ближнего является низкой в отношении природы света, который является дающим. Лишь в таком виде я могу, то есть мое требование должно быть к тому, чтобы слиться с другими, соединить все эти крошки вместе, не по той причине, чтобы нам стало бы хорошо, чтобы мы были бы наполнены взаимной любовью, но чтобы при помощи того, что мы, став единым кли, сможем дать свету этому клею возможность наполнить пространство между нами, склеить нас вместе, чтобы от этого было бы наслаждение у него самого, чтобы не у нас бы было наслаждение от того, что он нас наполняет и склеивает, поддерживает вместе все эти песчинки вместе, но чтобы мы бы все вместе захотели бы дать ему наслаждение от этого действия. Теперь, в чем же здесь дело? Это становится чем-то странным. Мы думаем о каком-то свете, который бы пришел и дал бы нам объединение между собой. Мы чувствуем себя. Прежде всего, я себя чувствую живым. Других я не чувствую какими-то живущими. Я чувствую, что они приходят для того, чтобы меня обслуживать. Настолько я их могу использовать, то им стоит существовать. С моей стороны, пусть вообще не существует. Таким образом думает эгоизм человека. Постепенно я прихожу к связи с ними, к поручительству, к тому состоянию, когда они во мне, у меня находятся в том же самом состоянии, что они становятся такими же важными, как я сам. Постепенно, под воздействием света, я прихожу, быть может, к тому состоянию, когда они становятся для меня даже более важными, чем я сам, как дети для матери. И вот здесь вот это немножко тяжело объяснить, потому что не хватает слов. Истинная любовь между нами может быть между нами. Может быть, только если мы начинаем думать друг о друге таким образом, что каждый не думает о самом себе, а чувствует лишь только ближнего. Тем, что я чувствую ближнего, при помощи этого я начинаю ощущать, то, что, по сути, кто же находится на таком уровне ощущения ближнего, любви к ближнему? Тот самый свет, который создал нас. Поэтому, насколько мы начинаем объединяться между собой и желаем отдавать друг другу, то тогда мы и раскрываем, что у нас есть некое отношение к этому свету, что мы начинаем так же, как мы, взрослые, уже начинаем ценить своих родителей, мы начинаем понимать, сколько они пожертвовали, чтобы отдать и подарить нам все необходимое. Ведь как в качестве детей мы этого не осознаем. И здесь это нечто подобное этому состоянию. Тогда мы раскрываем, что именно этот свет и является любовью, именно он и является тем, кто заботится о нас. Поэтому тогда у нас взамен, совместно, человек сам не способен, поэтому это называется Исраэль, Тора и Творец вместе. Тора — это возникает при помощи воздействия. Тогда ты доходишь Творца и начинаешь постигать его суть. Тогда у тебя появляется любовь к нему. Поэтому у нас есть 613 заповедей, а 613-я любовь к Творцу, она строится уже над этими действиями. Может быть, перейдем к следующей части, но только для тебя. Да. Ну, быстро.
Давид Кириатона. Я вижу, что тема желаний и мысль всегда идут вместе, как бы. Если есть, например, мысль о каком-то действии, то должно быть то, что мне здесь мешает, желание порождает мысль. И тогда порождает, это означает, что есть нечто между тем и другим. И нет ничего между ними, вроде бы.
Есть. Когда ты ощущаешь мысль, и ты желаешь, когда ты чувствуешь желание, и ты хочешь его реализовать, то тогда ты начинаешь думать, как же его реализовать. Само по себе желание является потребностью, хиссароном. Хиссарон требует своего наполнения. Как постичь это наполнение? Даже если это находится передо мной, мне необходимо это поднять, и протянуть руку, сделать что-то. И тут уже приходит мысль, каким образом реализовать это желание. Мысли могут быть вместе с желанием, одновременно, прямым образом в том же самом направлении, а мысли могут быть также и против этого. Потому что, может быть, мне и не стоит реализовывать этого желания, ведь это принесет мне только вред. Я, когда ребенок хочет войти в какое-то опасное место, а взрослый понимает, что не стоит этого делать, потому что его мысль действует уже против желания. Есть множество всяких вредных, вредящих нам вещей, а я их желаю. Ведь все это на уровне человека. Возьми кошку или собаку, что они приблизятся когда-нибудь к чему-то, скажем, откуда они могут... упасть с какого-то высокого места, или же прыгнуть в огонь или в воду, а ребенок входит, потому что у него нет никаких препон. Ему необходима сила мысли, поэтому изначально его желания, они без всякой мысли, они являются такими, что он просто использует их. Вот так вот, поскольку без мысли он не способен удержаться. Однако мы говорим, что значит инстинкт? Инстинктом называется то, что я раскрываю желание одновременно с мыслью. И я не думаю, я знаю, каким образом правильно использовать это желание. Это называется инстинктом.
То есть интуиция является инстинктом, потому что без интуиции, там, интуитивно ты некоторые вещи чувствуешь.
Нет, я не...
Нет тут логики в интуиции. Где тут желание или мысль?
Я не хочу в это влезать, для того, чтобы не приводить к путанице. Интуицией называется то самое желание вместе с мыслью в инстинктивном состоянии, но пока что еще не раскрывающееся истинным четким образом. Для того, чтобы раскрыть каждое явление, необходимо раскрыть четыре стадии распространения прямого света, то есть четыре уровня понимания, постижения, выяснения. И если этих четырех ступеней, если они только есть, тогда это называется интуицией. Невозможно это положиться, но так же, как мы работаем с этим, от отсутствия выбора, мы этим пользуемся.
Спасибо.
Да.
Баль Сулам, статья «Ума», «Народ» в газете «Ума» пишет: «Все животные полагаются на природу полностью и не могут ни в чем продвинуть природу и помочь себе. Только человек, полагаясь на силу мысли, с помощью этой мысли он избавляется от кандалов природы и продвигается вперед». И он делает природу лучше.
Мы занимаемся формой жизни, наукой, говорим о силах, которые воздействуют, о той программе, которая раскрывается, о причине и следствии, то есть о всех этих вещах очень реальным образом. И необходимо действительно потребовать, чтобы это стало бы ясным. И как это все использовать в качестве человека в нашей жизни. Здесь нет чего-то мистического. Ну, может быть, перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Зоар».